страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня пятница, 3 августа, 9 часов утра. Радио Теос в эфире, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Яна Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, Александр Анисимов, команда этого выпуска. А мы с вами, друзья, продолжаем наше путешествие по книге Иисуса Навина. Тут, кстати, интересные были письма, и несколько из вас, причем и в нашей группе, и в трансляции, и также мне лично говорили: слушайте, вот этот вот комментарий ваш, то, что вы предлагаете смотреть Ханаан не как небесную страну, а как аналогию христианской жизни. Вот это показалось неожиданным, непривычным. И некоторые из вас потом спрашивали: ну как это, как это вообще такое можно, как это можно говорить? Один из комментариев был: Ханаан как прообраз христианской жизни, надо об этом подумать. Я скорее согласен именно с этой позицией, надо об этом подумать. Потому что, смотрите, это история, которая, конечно, определяет, я не знаю, спасение человека или нет. Вот спасен человек или нет. Я думаю, что здесь в редакции опросить наших сотрудников, согласны они будут с этим взглядом или нет. Кто-то будет согласен, кто-то не согласен. Мне этот взгляд кажется весьма импонирующим и объясняющим многие моменты. Более того, мы с вами будем и дальше читать книгу Иисуса Навина, и мы вот на этот взгляд с вами будем натыкаться постоянно, потому что он действительно помогает провести параллели. В частности, просмотрите, пожалуйста, параллели между книгой Иисуса Навина и посланием к Ефесянам. Вот послание к Ефесянам — это сначала про то, что мы получили, какие благословения в небесах мы получили, действительно особое благословение, и как теперь после этого жить. Это замечательная фраза. Да? Вот, как мне теперь после этого жить? Обычно эту фразу используют, когда речь идет о чем-то тяжелом, неприятном. Так, ну вот, не знаю, не поступил в институт, и как после этого жить? А в данном же случае эта фраза используется как указание на Божие благословение. Я получил благословение, Бог дал мне все это, как мне после этого жить? Что мне с этим делать? Как вот это повлияет на мою повседневную жизнь? Так что тут, друзья, совершенно такая очевидная вещь, которую нельзя упускать из вида. Просто вот такое понимание во многом помогает ответить на целый ряд вопросов, которые у нас появляются. Вторая глава, на самом деле первые четыре главы книги Иисуса Навина, это пересказ того, что было с Израилем. Израиль ходил по пустыне, он странствовал по пустыне, и выясняется, и мы об этом уже говорили в связи с книгой «Чисел», и здесь мы должны будем это повторить, потому что тема эта повторяется в книгах Библии. Выясняется, что Израиль на самом деле никуда не попал. То есть вот он ходит по пустыне, их много, и по этому поводу есть вопросы. Мы с вами эти вопросы уже обсуждали и еще обсудим. Огромное число людей по относительно небольшому пустынному этому месту ходят. Причем ходили они, намереваясь прийти в землю, только до того возмущения, которое произошло при Кадес-Варни. Мы об этом говорили в книге «Чисел». А дальше все. Дальше Бог им сказал, что вот вы будете в пустыне, вы умрете в пустыне, это поколение умрет в пустыне, а только новое поколение войдет в землю. Значит, что получилось? После этого возмущения, после этого непослушания, они ходят, и это некая иллюзия движения. Но за этим движением никакого движения вперед на самом деле нет. Это топтание на одном месте. Ровно то же бывает порой и в нашей жизни. Когда мы начинаем не повиноваться Богу, когда мы начинаем жить по-своему, так как нам кажется правильным, вот начинаются все эти проблемы. Вроде бы куда-то идешь, но на самом деле это стояние на месте, топтание на месте. Как пастор я видел не раз ситуации, когда человек реально топчется на одном месте в христианской жизни. Ты понимаешь, что он не растет. Самое интересное, что и он понимает, что он не растет. Ты с ним встречаешься сегодня, завтра, через 5 лет. Как в одном случае, я даже помню, было через 10-15 лет. И он задает ровно те же вопросы. Я уже говорю: слушай, вот 10 лет назад мы с тобой общались. Я помню сейчас, вот была такая-то кафешка, чуть не назвал название. Этого делать нельзя, да? Вот, мы там сидели, общались, и ты спрашивал ровно об этом. В твоей жизни что-то происходит, я сегодня предлагаю каждому из нас задуматься о нашей христианской жизни. Что происходит с нами? Мы топчемся на месте, или мы идем вперед? Если мы топчемся на месте, то почему это происходит? Где корень того непослушания, который нас вот к этому приводит? И я думаю, что в конце мы, конечно, почитаем ваши комментарии и поговорим подробно на эту тему. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos или через те группы, в которых вы смотрите и слушаете нашу трансляцию. Наши основные группы — это группы по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Ну и есть также другие группы, в которых вы можете нас легко найти. Ну и кроме того, сегодня пятница. Я все-таки продолжаю упорствовать, может быть, зря, но продолжаю упорствовать в том, что пятница у нас день, когда мы включаем наши телефоны. Поэтому сегодня мои комментарии были короче обычного. Мы сейчас помолимся, потом будем слушать Священное Писание и изучать, читать Священное Писание, а потом уже читать ваши комментарии. Ну и у вас также будет возможность позвонить и высказаться по тем темам, которые мы обсуждаем, или задать вопросы, которые вы хотели бы задать. А сейчас, да, телефон, я, естественно, напомню, средства связи напомню, но сделаю это уже позже. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя и просим Тебя, открой нам Твое Слово, открой нам Твою волю. Спасибо Тебе, что открываешь нам Твое сердце. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 333-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге Иисуса Навина. Мы начали в прошлый раз эту книгу, приступили к ее изучению. И мы видели, что в Израиле произошел переход правления, переход лидерства. Кстати, какой же переход лидерства? Да, вместо Моисея Иисус Навин, но очень важная история заключается в том, что Иисус Навин должен быть послушен тому же Богу, который вел Моисея. И очень важное место в этой истории занимает израильский народ, потому что лидер-то изменился, но это единственный, кто изменился, потому что Бог остался тот же, израильский народ остался тот же, и книга Иисуса Навина, по большому счету, замечательно встраивается вот в эту последовательность отношений между Богом и израильским народом. Бытие — это рождение Израиля. Книга Исход — это избрание Израиля. Книга Левит — это привлечение Израиля к Богу. Книга Чисел — это испытание и закалка Израиля. Книга Второзакония — это наставление Израиля. Книга Иисуса Навина, которую мы с вами начинаем изучать, это противостояние и завоевание земли, которая обещана Израилю. Книга Иисуса Навина важна для нас сегодня, среди прочего, потому что она дает надежду на великие духовные истины, истины небесные. И мы уже отмечали, и я повторю эту мысль, она действительно важна. В Новом Завете есть параллель этой книги, параллель книги Иисуса Навина, это послание апостола Павла к Ефесянам. Вот смотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И так далее. Смотрите, избрание Израиля и избрание церкви, избрание христиан. Более того, благословение, которое получили
христиане и благословение, которое получал когда-то Израиль. И тот факт, что одно дело получить благословение, а другое – вступить в это благословение. Израилю обещана земля, но Израиль должен войти в эту землю. Бог исполняет это обещание со своей стороны, но от Израиля требуется не просто шаг сделать, а также и противостоять тем испытаниям и пройти через те испытания, которые ожидают этот народ в земле. И мы с вами уже читали Иисуса Навина, 1 глава, 3 стих. Это ключевая мысль. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». То есть, земля обещана, земля уже принадлежит Израилю, но в эту землю нужно войти, нужно, чтобы стопы израильтян вступили на эту землю. Также, кстати, и у нас сегодня, потому что нам обещаны благословения. Бог сделал все, чтобы мы получили эти благословения. Но получать их необходимо нам самим. Если мы хотим получить сегодня духовные благословения, то надо сделать этот шаг, это шаг послушания. И тогда Господь совершает свое дело. Нет, это, конечно, не оправдание по делам, но это подход к тому, чтобы определить и описать соотношение веры и дел. Израильский народ получил землю, и это был вопрос веры. Израильский народ имел отношение с Богом, и это был вопрос веры. Но вот жить по этой вере – это уже некое дело веры, которое совершает израильский народ. И при этом израильтяне постоянно помнят о том, что слава во всем, что происходит, принадлежит Богу. Мы читаем в 113-м псалме, 9 стих, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Обратите внимание на троекратное повторение этого слова «твой», «твоему», «твоей». Израиль не имеет права принимать все происходящее на свой счет. Об этом же в послании к Ефесянам, в той книге, про которую я сказал, что она параллельна повествованию книги Иисуса Навина. 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Опять-таки Божия благодать, наши дела, но дела эти ни в коем случае не ведут нас ко спасению. Скорее, это последствия того спасения, которое мы уже имеем. Об этом же в послании к евреям, известнейшая 11 глава, с 8 стиха. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вот история, которую мы с вами, конечно, помним по книге «Бытие». Аврааму было дано наследство, Бог уже обещал ему это наследство, но чтобы вступить в него, нужна была вера. Представьте себе, что вы получили наследство. Так вот, есть два разных понятия. Получить наследство и вступить в наследство. То есть наследство может открыться для вас, но пока вы в него не вступили, оно так и остается не вашим. Так вот, вера открывается или проявляется действием. И тогда мир нас с вами и видит, и слышит. Иисус Навин доверяет Богу. И тогда Бог говорит, чтобы Иисус Навин шел вперед, так как об этом написано. Мы с вами уже читали еще один ключевой момент. Это 8 стих 1 главы книги Иисуса Навина. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Но вернемся к тексту и начнем с 10 стиха. Начинается следующий этап – переход через Иордан. Но сначала подготовка. 10 стих. «И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие». Иисус Навин дает людям указания. И это стало возможно, потому что он имеет авторитет от Бога. В начале главы мы видим, что Бог с ним. И дальше, к середине главы, это Божие присутствие начинает проявляться. Это Божий способ. Бог всегда так действует. Он сначала показывает факт своей власти, а затем эта власть проявляется в конкретике. Псалмопевец Давид неоднократно говорит: «Бог» или «Господь, помощник мой». Об этом же в послании к евреям, 13 глава, 6 стих. Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Вот это отношение, с которым Израиль идет в обетованную землю. Подобная смелость, подобное ободрение нужны нам с вами и сегодня. Потому что именно тогда мы начинаем смотреть на Бога, и у нас появляется вера, как уверенность в невидимом. Итак, главная тема книги Иисуса Навина – овладение. Овладение землей. Как я уже сказал, собственность Израиля на эту землю была безусловной. А вот овладение требовало условий. Иногда говорят, что главная тема книги Иисуса Навина – это победа. Я бы в данном случае все-таки поспорил. Потому что если победа, тогда нужно указать, что это победа Божья. Но победа уже одержана заранее. А Израилю все равно приходится идти и воевать. И вот именно на этом освобождении, именно на этом овладении землей, я думаю, есть смысл сделать основной акцент. И еще один момент, на который также хотел бы обратить ваше внимание, мы позже к этому подойдем. Когда израильтяне вошли в землю, перестала появляться манна, и они ели сушеные зерна и опресники. Выражается этот новый этап еще и в том, что манну собирали только на этот день. Исключение – это суббота, да, вот в субботу манна не появлялась, соответственно, накануне субботы ее собирали заранее. А вот запасаться плодами земли нужно было на 3 дня. Так что здесь уже некое изменение в жизни Израиля. Кстати, говоря о Новом Завете, говоря о христианах, с одной стороны, мы исполняемся Святым Духом, и исполняться Святым Духом необходимо постоянно, но с другой стороны, есть такое понятие, как духовный рост. И если мы пребываем в Священном Писании, если мы растем духовно, то Бог дает нам возможность использовать накопленное, когда начинаются трудные времена. Ну что же, возвращаемся к тексту Иисуса Навина, 1 глава, 12 стих. «А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассина Иисус сказал: вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом, а вы все, могущие сражаться, вооружитесь и идите пред братьями вашими и помогайте им, доколе Господь Бог ваш не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Это, вы помните, события, о которых мы с вами уже читали, это было в конце книги Второзакония, когда 2,5 колена фактически сказали, что они не хотят переходить Иордан, И они просили у Моисея землю на восточном берегу Иордана. И да, они просили не ту землю, которую хотел дать им Бог. Бог выполнил их просьбу. Они остались в этой земле, но помните также, в частности, из Евангелия от Матфея, 8 глава, каким свинством это в конце концов кончилось. Это та самая гадаринская страна. Почему гадаринская? Ну, потому что там потомки как раз Гада, вот это вот колено. Это люди, которые предпочли свинство воле Божией и послушанию воле Божией. Но изначально, как вы помните, было условие. Землю-то вы получите, но за землю для всех остальных израильтян будете бороться, будете сражаться вместе с остальными. Тут, собственно, это условие и исполняется. И еще один момент. Очень часто говорят о том, что переход через Иордан – это наша смерть. Иными словами, мы хотим перейти через Иордан. Это значит, что мы окажемся в небесной стране. Тогда получается аналогия между землей обетованной и небесной страной. Я не согласен с таким подходом, и на самом деле многие комментаторы с таким подходом не согласны, хотя этот подход действительно весьма распространен. Небесную страну не надо завоевывать. Небесную страну не надо от кого-то освобождать. Мы туда просто входим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Иордан действительно символизирует смерть. Но это не смерть христианина. Это смерть нашего Господа Иисуса Христа. Его смерть, его воскресение, та победа, которую он одерживает ради нас. После своей смерти он действительно борется с грехом, он побеждает грех в нашей жизни. И вот наш христианский путь, наше послушание Христу в этой жизни, обратите, пожалуйста, внимание на этот момент, именно в этой жизни, сейчас, вот это и есть аналог перехода через Иордан. Мы с вами переходим через Иордан, когда мы говорим Богу «да». И в этой жизни, в этой земле, мы, как мы читаем в послании к Колоссянам, помышляем о горнем. Мы противостоим земному, мы противостоим старому, мы живем для Христа и живем силою Иисуса Христа. Я знаю христиан, которые, да, я подчеркну, христиан, которые говорят, а меня христианская жизнь не интересует. Они покаялись, они уверовали, они получили спасение, они не теряют это спасение, но при этом говорят, я не хочу быть послушным Богу. Это люди, похожие на 2,5 колена. Вот эти 2,5 колена, которые сказали, ну, мы, конечно, получили обещание, и мы, конечно, тоже в израильском народе, мы тоже потомки Израиля, но вот переходить в землю мы не хотим, нам и так хорошо. Вы помните, чем кончилось все для этих народов? Честно говоря, столь же плачевно оканчивается жизнь в непослушании для христиан, которые предпочитают не жить по воле Божьей. 2,5 колена совершили серьезнейшую ошибку, когда отказались принять то наследство, то наследие, которое дает Бог. И это предопределило их судьбу. И так идет подготовка к переходу через Иордан, подготовка к этому серьезнейшему, важнейшему событию в жизни израильтян. И начинается эта подготовка с перехода власти, и при этом не меняется Бог и не меняется народ. Продолжается эта подготовка призывом идти и воевать, и выясняется, что даже те люди, которые решили остаться на этом, на восточном берегу, даже они должны будут идти и воевать. Ничего по этому поводу сделать невозможно. Это их путь. И они готовы идти по этому пути. Опять-таки, даже те христиане, которые говорят, да нам не нужно, нам и так хорошо, нам и так уютно, нам и так удобно. Даже такой человек, даже такой христианин так или иначе должен будет участвовать в духовной войне. Другое дело, что он не осознает важности вступления вот в это наследие. И дальше мы с вами переходим ко второй главе книги Иисуса Навина, и перед нами блудница Раав. Я понимаю, что она слушает люди, которые в церковь не ходят. И специально для тех, кто не ходит в церковь, скажу по-другому. Проститутка Раав. В церкви за такие слова иногда и побить могут. Да, это проститутка, это женщина, которая зарабатывала деньги своим телом, но также это женщина, которая стала одним из героев веры. Она упомянута, между прочим, в 11 главе книги «Послание к евреям». Кстати говоря, вот эта формулировка «герои веры», я думаю, не совсем точная. По большому счету, главное все-таки здесь не то, что они герои, а в том, что у них вера. То есть тогда акцент надо делать на второе слово – герои веры. Почему важно, что среди них находится такой человек, как Раав? Потому что если Бог мог спасти блудницу, такую как Раав, то он явно может спасти любого человека в этом городе, любого человека в этой стране, любого человека в этом мире. Ну и, естественно, в том контексте, в контексте второй главы книги Иисуса Навина. Если Бог спасает Раав, то он может спасти любого жителя Иерихона. Почему не спас? Потому что жители Иерихона не сделали этого шага. Они отказались делать шаг ко спасению. Могли ли они сделать такой шаг? Я утверждаю, что да. Сегодня мы начнем об этом говорить, и в следующий раз станет совершенно очевидно, на чем основывается это утверждение. Более того, Раав стала не только участницей 11 главы послания к евреям, а еще и участницей родословия Иисуса Христа. Как оно туда попало? Разумеется, единственным способом – по вере. Начинаем читать книгу Иисуса Навина, 2 глава, 1 стих. «И послал Иисус, сын Навин, из Ситима двух соглядатаев тайно и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в Иерихон и вошли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там». Первый вопрос. Зачем Иисус Навин посылает этих шпионов, разведчиков? Вот в прошлый раз, и мы об этом читали в книге чисел, разведчиков посылали, чтобы узнать, стоит ли входить в землю. И тут была определенная проблема, потому что Бог сказал, что даст эту землю. И из 12 разведчиков только двое сказали: да, стоит. Сейчас, однако, смысл направления разведчиков принципиально другой. Направляют их не для того, чтобы выяснить, стоит ли входить в землю, но чтобы понять, как туда войти. Слышите разницу, да? Стоит ли с одной стороны и как с другой стороны? Читаем второй стих. «И сказано было царю Иерихонскому: вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь получает эти разведывательные данные. Данные, кстати, не очень точные, что это за какие-то люди. Интересно, что Раав гораздо больше осведомлена и гораздо больше понимает, чем царь Иерихона со всей своей разведкой. Третий стих. «Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом ночью, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. что же происходит в этот момент? С одной стороны, мы говорим о том, что у Раав была вера. С другой стороны, она солгала. При этом она подставила свою жизнь. Кстати, уйти от этого и сказать, да нет, не было здесь лжи, уйти не получится. Она солгала, она отлично знала, что это за люди. Она знала больше царя, как мы с вами выясним. Она четко знала, куда эти люди пошли, но она обманула. Более того, она, обманывая, подвергла себя опасности. Если бы ее обман вскрылся, ей бы не сдобровать. Зачем она это сделала? И каким образом вот эта причина связана с ее верой? В следующий раз продолжим читать и узнаем, друзья. А пока помните, землей, которую дает нам Бог, надо еще овладеть. Но кроме земли, Бог дает также и средства для того, чтобы ей овладевать. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, сегодня у нас есть возможность поговорить, тем более, что у меня сегодня голос такой, что предпочел бы не говорить, а вас слушать. Но это зависит от вас, конечно. Что для вас было самым главным, что для вас было самым важным в том, о чем мы читаем? Есть ли у вас вопросы, есть ли у вас соображения, есть ли у вас мысли, которые вы бы хотели высказать? Сегодня вы можете нам звонить через сайт... Звонить через приложение «Радио Теос» или по бесплатному телефону 8 800 333 1706 по всей территории Российской Федерации. Этот телефон бесплатный. 8 800 333 1706. Более того, если у вас есть Viber, то для вас телефон на Viber. Плюс 7 977 850 0996. Плюс 7 977 850 0996. Я почитаю ваши комментарии, потому что за это время пришло много и весьма интересного. Денис Иванов, наш постоянный слушатель, пишет... Сначала Анастасия. Анастасия пишет, книга Иисуса Навина 1.8, и она цитирует, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, извините, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И Анастасия резюмирует, «Нашла сегодня ответ на вопрос, как наивной девочке стать благоразумной. Секрет успешности». Осторожнее вот с этими броскими словами, Анастасия, вот осторожнее. А то книжку выпустить какой-нибудь многомиллионным тиражом. «Секрет успешности». Ну, почему бы и нет, только если там суть правильная. Дальше Анастасия продолжает. «Получается, что вера от слышания Слова Божьего, а успех в делах и благоразумность от исполнения, но еще и от рассказа другим Слова Божьего». Тут важное замечание, я действительно хотел это дело сначала прочитать, важное замечание вот почему. Когда ты начинаешь делиться с другими людьми, когда ты начинаешь нести Божие Слово, какие-то вещи ты лучше продумываешь. Ты сам сначала молишься, ты сам изучаешь, исследуешь Священное Писание, и Бог тебе открывает важное, нечто важное, что иначе от тебя могло бы просто ускользнуть. И все потому, что ты несешь это другим. Для учителя, конечно, это и огромное испытание, и огромная ответственность, Священное Писание об этом говорит, но и благословение также. Но каждый из нас, да, немногие становитесь учителями, но при этом каждый из нас может на своем месте кому-то передать Божие Слово. Это важно. Это начинаешь понимать только тогда, когда не просто сам читаешь, да, но тогда, когда другим передаешь. Тогда Слово Божие становится для тебя активным. То есть это и чтение, восприятие, и собственное исполнение, и исполнение в твоей семье, и также передачи Слова Божьего другим людям, потому что, ну, действительно, тогда отношение меняется. Вот Денис пишет: «Мне понравилась мысль о том, что духовный рост – это накопленный опыт, который помогает нам проходить сложные времена». Да, вот это к вопросу о механизме духовного роста. Каким образом мы растем духовно? И механизмов этих несколько. Духовный рост устроен по-разному. Вот, и один из механизмов, действительно то, на что мы обратили внимание, это мы проходим определенный духовный опыт, и мы можем вспомнить, ну вот так, как Моисей вспоминал и напоминал новому поколению израильтян о том, что было с поколением предыдущим. Этот духовный опыт должен был им помочь. Но штука в этом духовном опыте в том, что есть люди, которым напоминать можно сколько угодно, а они все равно не помнят. Бывают ситуации, когда человек, да, говоря, что там Чингачгук на одну швабру дважды не встает. Но Чингачгук, может, конечно, и не встает. А мы на одну швабру, на одну граблю, на одни грабли дважды наступаем и трижды наступаем. К сожалению, это совершенно реальная вещь. И вот это, между прочим, признак того, о чем мы говорили, признак того, чтобы топтаться на месте. Вот вы, да, для вас это движение вперед или для вас это топтание на месте? Пишет Марина: «Но для того, чтобы войти, надо усилия прилагать. Царство Божие усилием берется. Но есть сражения все равно. Но есть сражения, их все равно приходится выполнять». Вот насчет «Царство Божие усилием берется» мы уже комментировали. Это не значит, что мы применяем усилия для того, чтобы ворваться в Божие Царство. Но действительно на христианском пути есть то, что нам противостоит. То есть мы получили спасение по благодати. Мы получили его через веру. И это Божий дар. Это не отдел. Но каждый из нас, кто хоть сколько-то уже живет христианской жизнью, понимает, что на этом-то все не останавливается. В жизни каждого из нас есть свои, извините за такое выражение, заморочки, такие моменты, которые нам надо преодолевать. Преграды, испытания. И опять, это не то, что вот я сейчас тут не преодолею и потеряю спасение. Это другое. Это я люблю Господа, я хочу возрастать в нем. Я понимаю, что что-то мне мешает. Я говорю: «Господи, помоги мне вот это преодолеть». Понимаете, здесь часто путают. Говорят: ну ты сначала преодолеешь, а потом, может быть, Бог тебя спасет. Обратите внимание, однако, что Бог сначала даровал или обещал даровать израильтянам землю ханаанскую, а потом им нужно было в нее войти. Есть Божие обещание? Да. Подарок уже совершен, но этой землей, этим подарком еще надо овладеть. Может быть, такое... такая аналогия, которая вам будет полезна здесь. Ребенку подарили пианино. Ну, или гитару, или клавиатуру, там, все что угодно, да? И вот ему подарили пианино, нотные сборники. Что дальше? А дальше он этим инструментом должен овладеть. Вот овладеет или нет? Или пианино так и будет стоять в углу? Велосипед, не знаю, автомобиль, все что угодно. Одно дело подарить, получить подарок, другое дело вот овладеть им. Александра соглашается с Денисом. Да, аминь, Денис. С каждым разом, проходя различные испытания, в смирении укрепляется наша вера по благодати Божией. Слава Богу. Вот, Александра, я хотел бы вам предложить выйти на следующий шаг. Вот каким образом. Не обязательно здесь, в эфире. Но если захотите в эфире, можно и в эфире тоже. Вот, но это шаг, который очень и очень помогает в духовном росте. Смотрите, что вы сделали. Вы пишете: каждый раз, когда мы проходим через испытание, закаляется наша вера. Давайте мы постепенно перейдем от «мы» к «я». И это простой путь, да, простой переход. Каждый раз, когда я прохожу через испытание, укрепляется моя вера. Но это уже важно. Потому что тогда это будет не какое-то такое обобщение, в котором вы некий безымянный участник. Нет, это будет свидетельство Божьего дела в вас, в вашем сердце. Тогда это по-другому осмысляется. Это как... вы же не скажете, что, я не знаю, вот мы там, заработали 10 тысяч рублей, если работали только вы лично, да, скажите, я заработала. Вот, а про своего возлюбленного или про своего мужа вы не скажете, мы вышли за него замуж. Это глупость, это безобразие, да, я вышла за него замуж, только так. Вот, теперь то же самое здесь. Мне Бог помогает, я прохожу через испытания. Это первый важный шаг. А, как, кстати говоря, мама, у нее маленький ребенок, и мама про ребенка говорит, она про ребенка говорит, но она не отделяет его от себя. И она говорит, у нас сопельки. Значит, так вот, у кого сопельки? Там, у нас животик болит. Да, послушайте, мама, а у кого животик болит? У моего ребенка. Да, но у меня душа болит, когда у него живот... Не-не-не, ну, сопельки или животик болит, все-таки у ребенка. А, это важно, потому что иначе вы оказываетесь в ситуации, когда вы волнуетесь, вы переживаете, и по этой причине вам сложно ему помочь. А, нас не приняли... Слушайте, я от одной мамаши, 17-летнего парня слышал фразу «Нас не приняли в институт». Вот это как? Да, вот как это называется? А дальше есть следующий шаг, Александра. Вы говорите о том, что вот меня Бог проводит. Расскажите себе, расскажите Богу, расскажите ближайшим своим друзьям, знакомым, родным, и, если будет возможность, расскажите в эфире об одном конкретном испытании, через которое за последнее время провел вас Бог. Как это было? Вот мы таким образом еще более конкретизируем. Смотрите, в этой книге, я не случайно здесь отвечаю подробно, тут есть еще письма, их много, но уж очень важный вопрос вы затронули, Александра. В этой книге, в книге Иисуса Навина, не просто такой общий пересказ. Здесь, наоборот, подробности, которые мы с вами даже уже знаем. Мы с вами об этом уже читали. Мы читали ведь с вами книги «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». И тут эти подробности пересказываются. Почему? Потому что очень важна эта конкретизация. И знаете, когда еще важна эта конкретизация? Когда наступает искушение, когда наступает испытание, когда наступают трудные времена. И вам важно будет в эти времена вспомнить о чем-то конкретном. Если этой конкретизации просто по жизни не было, то когда приходят сомнения, когда приходят испытания, когда приходят трудности, вы скажете, ну да, ну вот в общем-то как-то мне Бог помогал, что-то такое по ощущению было, а что? Но я не помню, что. Я не могу вспомнить, что. В одной семье муж спрашивает жену, милая, ну неужели там у них была семья очень в таком болезненном состоянии? Вот, и он спрашивает жену, неужели ничего хорошего за все 15 лет нашей семейной жизни у тебя не было? Она так думает, нет. Ну как же, а вот те конкретные, вот этот случай, вот эти моменты, вот эти наши поездки. Она говорит, а я забыла. А в том случае, конечно, тут было сложнее, ну потому что там действительно очень серьезные раны, и эти раны не дают видеть конкретику. Но та же проблема бывает и в наших отношениях с Богом. Тогда мы не видим конкретику. Яна Полянская пишет, как узнать волю Божию, как различить, твой это выбор или Бога. Мы об этом уже говорили довольно подробно в предыдущих выпусках. Я напомню, что вы можете послушать предыдущие выпуски на сайте theos.fm в разделе «Архив передач». Нет, передачи по страницам Библии. Вот так называется, передачи по страницам Библии. Что касается воли Божией, она открывается в нашем общении с Богом. Вот когда мы пребываем в Нем, когда мы живем в молитве, когда мы живем в Писании, мы начинаем быть чуткими к тому, что Он подсказывает. Это раз. Второе, люди, которые окружают нас, но очень важно, чтобы это люди были, которые также ищут Господа. Далеко не всех окружающих надо слушать. Такого иногда наговорят, что думаешь, Господи, как такое может быть? Вспомните, например, друзей Иова. А третье, те дары, которых вас наделил Бог, и способности, таланты, которые вам дал. Сверхъестественные, духовные дары и естественные способности, таланты. Четвертое, все-таки начинать делать. Не сидеть всю жизнь, ну вот, какая там воля Божия, как бы ее распознать, а все-таки брать и начинать делать. Марина пишет, но испытания нужны, дабы не только через них мы возрастали, но еще поняли, что мы не спим духовно и не умерли духовно. Да, совершенно точно. Это некое такое, знаете, как иногда бывает, когда засыпаешь, я имею в виду физически засыпаешь, и вдруг какая-то мышца сокращается, и ты так дрогнул, так резко дрогнул. Иногда то же самое бывает и в духовной жизни. Что-то приходит, и ты дрогнул, и ты понимаешь, что вот только тебе на Бога уповать, другого тебе не остается. Виталий Казаков пишет, ползу вперед. Как на это ответить, Виталий? Слава Богу, что вперед. Вопрос, что ползете-то? Есть ли рядом с вами люди, которые ползут немножко быстрее вас? Говорят, что проповедник должен проповедовать несколько выше такой средней планки, которая есть в той общине, в той церкви, где он проповедует. Несколько выше, потому что, извините, таким образом он помогает людям идти вперед, развиваться. Иначе он и будет сидеть, и люди будут сидеть на одном месте. Кстати, выбирая проповедников, когда мы слушаем проповеди, мы тоже все-таки выбираем людей, которые по этой планке несколько выше нас. Иначе нам это будет неинтересно. Нам будут пережевывать то, что мы давно уже слышали. Станислав Вячеславович Благинин пишет. «Попроси у Господа благословения и иди вперед, и нечего бояться. Все дела твои будут делаться под его контролем и опекой». Я думаю, это вот слушателю, который ползет, вот такой ответ. Кстати, мы с вами дойдем до этого момента. Я уже на него ссылался. Это такой пустынный блюз Иисуса Навина, когда начинается возмущение в 7 главе. Ахан, там выясняется, да, проблема. Вот, Иисус Навин тоже говорит, ну вот мы бы тут, зачем ты нас вывел из Египта? Мы бы в Египте сидели. Мы это уже слышали, эта песня нам уже знакома. И Бог ему просто говорит, слушай, встань. Вот хватит. Вот перестань вот этим заниматься. Есть одна вещь, кстати говоря, которая у нас, у христиан, распространена. Это такое саможаление и самобичевание. Осторожно, пожалуйста, с этим самобичеванием. А что нужно, Виталий пишет, а что нужно идти вперед, когда очень не хочется? Слушайте, опять аналогию вам. А что нужно идти, чтобы идти на работу, когда очень не хочется? А что нужно, чтобы встать и помыть посуду, когда очень не хочется? Я сейчас скажу такую вещь, которая кому-то, может быть, покажется непонятной, но все-таки скажу. Иногда в вопросах духовной жизни бывает необходимо и усилие воли. Про семейную жизнь говорят, что ее хорошо представить себе как треугольник. Три стороны этого треугольника. Физическая привлекательность, общность интересов и устремлений и усилие воли. Каждая семья проходит через разные этапы. В медовый месяц, да и в медовые годы длина стороны физическая привлекательность превышает все остальное. Со временем все больше и больше духовной общности, общности переживаний, общности того опыта, через который мы прошли, эта сторона растет. Но бывают моменты семейной жизни, да и жизни с Богом тоже, бывают такие моменты, когда вот эта сторона усилия воли действительно должна на какое-то время вырасти, для того, чтобы и все остальные стороны потом через нее тоже вырастали. По страницам Библии Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.